говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Посол США в НАТО. Я не называл эту встречу исторической. Это Медведев ее так назвал. Международный уголовный суд в Гааге и его самый высокопоставленный обвиняемый. Российские регионы. Сегодня речь пойдет о республике Коми. И как россияне относятся к оппозиции. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Отгремел парад саммита НАТО-Россия в Лиссабоне, и теперь можно подвести итоги того, что же на самом деле было достигнуто в ходе этой встречи, а что из желаемого выдавалось за действительность. Удачный собеседник для этого – посол США в НАТО Ива Далдер, с которым у нас прошла часовая встреча перед микрофоном. Участие Дмитрия Медведева в саммите некоторые политики и аналитики оценили как историческое. Оно было таковым. Каковы первые плоды этой встречи?
Это слово витало в кулуарах Лиссабона. По-моему, это определение употребил сам президент Медведев. Что было на самом деле важно, так это то, что прошел первый со времен войны в Грузии саммит Совета НАТО России, что президент Медведев первый раз приехал на встречу НАТО, и что мы впервые смогли на самом высоком уровне восстановить диалог, который был прерван войной в Грузии. У нас была пара встреч на министерском уровне до этого, в декабре прошлого года и в этом сентябре. Но на этот раз мы поставили перед собой вопрос. Мы, как Союз, готовы двигаться вперед в работе с Россией в духе сотрудничества и в рамках тех вызовов, с которыми мы все сталкиваемся? Или мы будем продолжать говорить о том, что нас различает? Да, мы будем говорить о наших различиях. Этот форум открыт при любой погоде. Но в то же время мы должны посмотреть и на те области, в которых мы можем сотрудничать. И решение президента Медведева, когда он 3 недели назад сказал, «Я хочу послать сигнал, что мы готовы развивать новые отношения с НАТО, а поэтому я приеду в Лиссабон», это решение показывает, что мы теперь сможем сосредоточить внимание на практических вопросах повестки дня. И вот, мы в первый раз приняли совместное заявление 29 глав государств, не заявление председателя, чего, впрочем, тоже не было с 2002 года, а совместное заявление всех. И в нем мы изложили весь спектр направлений будущего сотрудничества, самое главное из которых, и самое логичное, это совместная работа над противоракетной обороной. И не только сотрудничество в области тактической ПРО, что мы уже давно делаем с Россией, но и, что более важно, в области всей территориальной обороны.
То есть Россия согласилась с планами НАТО создать европейскую систему обороны против баллистических ракет, что уже само по себе любопытный факт. Но можно ли говорить о том, что это сотрудничество будет работать на практике? Ведь пока, похоже, все, что есть, это приветственные реляции без каких-либо подробностей.
Над деталями и подробностями мы сейчас и будем работать. Мы создали в рамках Совета НАТО России рабочую группу, которой поручено задать все те вопросы, которые должны быть заданы, и найти ответ, каким способом можно развивать сотрудничество. Более того, мы определили день, когда этот ответ должен быть дан. Мы должны получить отчет к июню 2011 года. Министры обороны Совета НАТО России встретятся в Брюсселе именно для того, чтобы ответить на все эти вопросы. Какую архитектуру мы имеем в виду? Как можно наладить взаимодействие между различными системами? Как обойти препятствия и двигаться вперед? Все эти вопросы стоят в повестке дня. Что важно в этом вопросе и что необходимо понять? НАТО приняла решение создать систему противоракетной обороны для того, чтобы защитить всю территорию Союза, всю европейскую территорию НАТО и территорию Соединенных Штатов от баллистических ракет. Предложение сотрудничать и теперь попытки начать это сотрудничество не являются частью этого решения. Решение принято. Надо защитить свою территорию. Не Россия, не кто-то другой, а НАТО. Вот на этой основе мы и развиваем сотрудничество. Союз должен был принять это решение до того, как протянуть руку России. И это решение было принято в Лиссабоне 19 ноября. НАТО будет защищать территорию НАТО.
И тем не менее, Дмитрий Медведев в последние дни заговорил о разделении ответственности в различных театрах ПРО, о различных частях системы.
Есть много разных идей, мы все их изучим. Но одна из них предельно ясна. Когда речь идет об обороне территории НАТО, всей территории Североатлантического Союза, то это ответственность НАТО. Эта ответственность лежит на Соединенных Штатах, планирующих поэтапно разместить систему, которая должна стать центральным компонентом системы НАТО. И эта ответственность лежит на других государствах, членах Союза. Мы не собираемся передавать кому бы то ни было ответственность за обеспечение нашей обороны. Но через сотрудничество мы можем создать более совершенную, может быть, даже более эффективную, может быть, более дешевую систему. Все эти вопросы мы теперь будем обсуждать с Россией, чтобы сделать совместный анализ. Как то поручились сделать главы государств НАТО и России. Но, повторяю, реальность, лежащая в основе защиты территории НАТО, это ответственность, которую Союз на себя принял и будет исполнять. Территорию НАТО будут защищать системы, принадлежащие НАТО.
Я привела послу США в НАТО Иво Далдоро слова, сказанные президентом Медведевым на пресс-конференции в том же Лиссабоне 20 ноября.
Мы, прямо скажу, должны разобраться еще окончательно в том, что это будет. Скажу больше. Сами европейские страны должны разобраться, где их место, как будет выглядеть в конечном счете идея европейской противоракетной обороны, особенно после того, как она будет завершена, скажем, условно говоря, к 2020 году. Наше участие может быть только партнерским. Никакого другого участия, что называется, для мебели, для вида, быть не может. Либо мы полноценно участвуем, обмениваемся информацией, отвечаем за решение тех или иных проблем, или же мы не участвуем вообще.
То есть для тех, кто наблюдает за российско-европейским и российско-американским диалогом по ПРО, ничего нового в Лиссабоне не произошло. Да и, вероятно, не могло произойти. Не далее как в феврале этого года президент Медведев подписал российскую военную доктрину, восьмой пункт которой основные внешние военные опасности определяет как угрозы, цитирую, стремление наделить силовой потенциал Организации Североатлантического договора НАТО глобальными функциями, реализуемыми в нарушение норм международного права, приблизить военную инфраструктуру стран-членов НАТО к границам Российской Федерации, в том числе путем расширения блока. А вот восьмой пункт стратегии национальной безопасности, который президент Медведев подписал в мае прошлого года, цитирую, «Несостоятельность существующей глобальной и региональной архитектуры, ориентированной, особенно в Евроатлантическом регионе, только на организацию Североатлантического договора, а также несовершенство правовых инструментов и механизмов, все больше создают угрозу обеспечению международной безопасности». Конец цитаты. И при этом саммит НАТО-России в Лиссабоне называют историческим, а генеральный секретарь НАТО Расмуссен даже говорит о том, что через Совет НАТО-Россия можно будет разрешить и грузинскую проблему.
Я думаю, мы стоим в начале процесса, который потребует немало времени, чтобы стать продуктивным. Важно то, что лидеры НАТО и России встретились в Лиссабоне и подписались под тактическим сотрудничеством в тех областях, которые представляются нам всем проблемными. У нас есть много вопросов относительно противоракетной обороны. У российской стороны есть много вопросов о системе, которую создает НАТО. Нам интересно знать, какой вклад может внести Россия, при том, что у нее не такая уж и развитая система ПРО. Так что у нас много вопросов о том, какова может быть природа этого сотрудничества. На все эти вопросы надо будет дать ответ. Я не называл эту встречу исторической. На самом деле, это прилагательное использовал президент Медведев. Я увидел в Лиссабоне, что 29 лидеров собрались вместе, чтобы заявить, давайте попробуем найти возможность работать лучше и совместно над теми проблемами, которые перед нами стоят. И надежда была высказана не только генеральным секретарем Расмуссеном, но и всеми 29 лидерами в той декларации, которая была принята в Лиссабоне. Надежда заключается в том, что по мере того, как мы будем строить взаимное доверие через сотрудничество на практике, мы, возможно, начнем говорить о том, что составляет предмет разногласий, и среди них в первую очередь о Грузии.
Россия не выполнила ни одного обязательства, которое взяла на себя в рамках августовских и сентябрьских соглашений 2008 года. И тем не менее НАТО открыла дверь для диалога. Не создает ли тем самым Североатлантический союз климат, при котором государство может игнорировать взятые на себя обязательства и все равно оставаться равноправным партнером в международных отношениях, спросил посла США в НАТО Иво Далдоро мой грузинский коллега Давид Какабадзе.
Нет, я так не думаю. Мы четко заявили, как в ходе встречи, так и в совместном коммюнике, что мы ожидаем от России выполнения взятых на себя обязательств. Никаких перемен в этом смысле нет. Вопрос состоит в следующем. Мы не будем разговаривать с Россией до тех пор, пока она не выполнит обязательств, или мы сядем за стол переговоров для того, чтобы определить, по каким вопросам у нас есть разногласия, а где мы можем сотрудничать. Нынешняя администрация считает, что в тот момент, когда начался конфликт между Россией и Грузией, мы должны были сесть за стол переговоров с Россией в рамках Совета НАТО-России. Решение прервать работу Совета НАТО-России было неправильным. Мы ни в коем случае не должны были создавать ситуацию, при которой мы не разговариваем друг с другом только из-за того, что у нас есть фундаментальные разногласия. На самом деле, единственный способ устранить эти разногласия – диалог. И не надо рассматривать тот факт, что мы смогли говорить друг с другом, как уступку с чьей-то стороны или как признание той реальности, которая сложилась. Наоборот. Мы считаем, что диалог необходим для того, чтобы изменить статус-кво. И его надо использовать как инструмент для изменения статуса-кво. Именно так и надо рассматривать эту встречу. Я также должен отметить, что Совет НАТО-Россия занимается не только Грузией, но и другими вопросами. Нам необходимо сотрудничество с Россией для того, чтобы отвечать на вызовы, которые стоят перед нами. Распространение ядерного оружия, безопасность ядерных материалов, которую мы пытаемся решить через ратификацию договора о сокращении стратегических ядерных вооружений. Иран, как и Афганистан. У нас с Россией широкая повестка дня. Диалог по этим вопросам происходит не в ущерб Грузии. Его надо продолжать, подчеркивая при этом, что мы не согласны с тем, как Россия действует в отношении Грузии, что мы ожидаем от нее уважения к территориальной целостности Грузии, что мы ожидаем от России выполнения обязательств, которые она приняла на себя в этом вопросе, что мы не признаем Абхазию и Южную Осетию ничем иным, кроме как частью территории Грузии. Все это мы повторяем России постоянно. Все это было сказано еще раз в Лиссабоне и еще не раз прозвучит. Но представление о том, что лучше не иметь отношений с Россией, пока все эти вопросы не будут решены, вряд ли даст тот результат, к которому мы стремимся. И то сотрудничество, которое нам необходимо по другим вопросам.
На вопросы группы журналистов «Радио Свобода. Свободная Европа» отвечал посол США в НАТО Ива Далдер. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В понедельник в Международном суде в Гааге начался процесс против бывшего вице-президента, а затем сенатора Демократической Республики Конго Жана-Пьера Бембы Гомба. Почему этот третий в истории Международного суда процесс особенно важен для становления международного правосудия, рассказывает наш корреспондент Бенилюксе Софья Корниенко.
За всю короткую историю работы Международного уголовного суда в Гааге Жан-Пьер Бемба – самый высокопоставленный обвиняемый. Однако процесс против Бембы – это даже больше, чем процесс против бывшего конголезского вице-президента. Международный уголовный суд – не временный трибунал, а первая попытка апеллировать к надгосударственному правосудию на постоянной основе. Этот процесс дает возможность суду заявить о себе как о серьезном правовом рычаге. На скамье подсудимых – мультимиллионер, бывший кандидат в президенты, крупный политик, который физически не совершал инкриминируемых ему преступлений, но который, выражаясь словами главного прокурора суда Луиса Морено Окампо, в сотни раз опаснее исполнителя единичного преступления, потому что в его руках находилось мощнейшее оружие – армия. Иными словами, в постоянном органе международной юстиции впервые слушается дело об ответственности политического и военного лидера за преступления своих подчиненных. Луис Морено Окампо.
Армия Бембы известна повальными грабежами в одной из самых бедных стран мира. Отряды Бембы совершили массовые изнасилования. Девочек, женщин, даже совсем пожилых, без оглядки на возраст, а также публичное изнасилование мужчин, особенно местных руководителей. Это преступление, направленное на унижение, разрушение общества. Прокуроры Международного суда выступают на стороне жертв этих преступлений. Мы представим в суде их истории и переведем их в следственные материалы, которые помогут вынести обвинительный приговор Жану Пьеру Бембе. Нельзя игнорировать жертв преступлений. Вот наше послание. Жертвы из Центральноафриканской Республики не будут забыты. Однако этот процесс очень важен еще и вот почему. Жан-Пьер Бемба не совершал этих преступлений лично. Жан-Пьер Бемба лично не насиловал женщин. Мы также не утверждаем, что он отдавал приказ, чтобы это сделали его солдаты. Но он не проконтролировал своих солдат, а это главная обязанность командира.
В 2002-2003 годах Бемба командовал незаконными вооруженными формированиями в составе около 1500 солдат, которые были введены в соседнюю Центральноафриканскую республику с целью поддержать президента Анже Феликса Потосе в борьбе против повстанцев. Под руководством Бембы конголезские солдаты совершили в Центральноафриканской республике сотни убийств, ограблений и изнасилований среди мирного населения. Прокурор готов согласиться, что Бемба не отдавал приказов к совершению преступлений против человечности, но как командант он не предпринял попытки осудить находившихся в непосредственной субординации к нему преступников и попустительствовал им. По информации Морено Окампо, военные Бембы группами из 3 человек деревни за деревней ходили по домам тех, кого подозревали в симпатиях к повстанцам, забирали из домов все, что могли унести, насиловали и убивали тех, кто сопротивлялся. В эпоху международного суда к ответу будут призваны все военные командиры, которые придерживаются подобной тактики, сказал Морено Окампо на пресс-конференции в Гааге, в которой посредством веб-камер приняли участие журналисты в Центральноафриканской республике и Конго. На вопрос одного из африканских журналистов об уликах Луис Морено Окампо ответил:
«Доказательств у нас более чем достаточно. Обычно в делах такого рода бывает нелегко доказать, что командир и в самом деле управлял войсками. В данном случае все просто. Введенная в Центральноафриканскую республику армия принадлежала Бембе. Он ее создал, он ее профинансировал. Он создал ее с целью захвата ресурсов и власти. Мы хотим заявить раз и навсегда, что невозможно добиться денег и власти с помощью жестоких преступлений. Таким способом можно отправиться только в тюрьму. Вот что должен показать миру этот процесс. У нас есть все доказательства, и их оценкой займутся судьи».
По словам представителей жертв преступлений, важен уже сам факт, что о событиях в Центральноафриканской республике перестали молчать. Жан-Пьер Бемба через адвокатов отверг предъявленные ему обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Один из его 3 адвокатов, Нквебе Лирис, пояснил, что, по мнению защиты, ответственность за действия конголезских солдат в Центральноафриканской республике несет руководство республики, под флагом которой эти военные выступали. Защита также недовольна тем, что в июле, когда, согласно правилам международного суда, в очередной раз рассматривалась возможность прекращения содержания Бембы под стражей, вопрос был с процедурными нарушениями решен не в его пользу. Правомочность содержания Бембы под стражей будет повторно обсуждаться в Гааге на будущей неделе. Нквебе Лирис:
«С сожалением хочу сообщить вам, что вы собираетесь стать свидетелями наиболее несправедливого в истории международного правосудия процесса. Но это будет в первый и, я надеюсь, последний раз. Господина Бембу обвинили в мнимом преступлении. Нарушен один из основных принципов Римского статута, что свобода является нормой, а содержание под стражей – исключение. Господину Бембе не было дано права воспользоваться этим принципом. Прокурор поспешил запросить ордер на его арест. Мы помним, как бельгийская полиция набросилась на госпожу Бемба, которая в тот момент отвозила детей в школу и конфисковала ее автомобиль. Лишенный имущества и средств к существованию, господин Бемба обратился к суду за правовой поддержкой, как то предусмотрено по статуту. В этом ему также было отказано. В итоге защита господина Бемба вынуждена все это время работать с подручными средствами и не имела возможности провести ни одного своего расследования».
Сам 48-летний Жан-Пьер Бемба был менее эмоционален и выслушал обвинения в свой адрес, не меняя выражения лица. Ожидается, что, чтобы дать показания против него, в Гаагу приедут 759 свидетелей. Приезд еще 500 свидетелей обсуждается. В своем вступительном слове одна из обвинителей, Петра Кнер, заявила:
«The evidence will show...
Из собранных нами материалов суду станет очевидно, что Жан-Пьер Бемба несет уголовную ответственность за преступления против человечности и военные преступления. Он был главнокомандующим и управлял своей армией. Помимо традиционной военной иерархии, у нас есть доказательства того, что Бемба непосредственно руководил действиями своих солдат, иногда даже в обход начальников ниже его рангом. Защита на этом процессе, скорее всего, будет придерживаться версии, что Бемба фактически не имел воздействия на свою армию, и что солдаты либо подчинялись начальникам ниже рангом, либо правительству Центральноафриканской Республики под началом Потасы. Однако доказательство прямой вовлеченности Бембе в действия его армии, приказы, которые он отдавал, противоречат линии защиты.
Петра Кнер перечислила длинный список населенных пунктов, в которых армия Бембе методично насиловала женщин и мужчин, убивала и грабила.
These locations included Bangui, Fu, Boirabe, Gabongo, PK-12, PK-13, PK-22, the Mara, Sibut, Bozembele, Bosemptele, Bozum, Bozangoa and Mugumba.
Жан-Пьер Бемба Гомба обвиняется как командир незаконных вооруженных формирований по статье 28А Римского статута за преступления против человечности, убийство, изнасилование и военные преступления, убийство, изнасилование, ограбление, совершенные на территории Центральноафриканской Республики с октября 2002 по март 2003 года. В 2006 году Бемба из 33 кандидатов в президенты Конго занял второе место. Проиграв во втором туре Жозефу Кабиле, он возглавил местную оппозицию, однако уже год спустя бежал из страны, опасаясь за свою жизнь. В мае 2008 года он был арестован в своей брюссельской квартире. Около 2000 сторонников Бембы вышли тогда на улицы столицы Конго Киншасы с требованиями оказать давление на бельгийские власти, ведь Бемба продолжал оставаться в должности сенатора и имел иммунитет. Однако в июле того же года по решению бельгийского суда Бембу выдали Международному суду в Гааге. Международный уголовный суд работает в Гааге с 2002 года на основе Римского статута, который ратифицировали уже 114 государств мира. Россия пока в этот список стран, проголосовавших за международное правосудие, не вошла.
О начале суда над Жаном Пьером Бембой рассказывала Софья Корниенко. Однажды вечером в апреле 2001 года Жан-Пьер Бемба, командир армии партизан и играющих в оружие детей, обнаружил, что у него проблема. Разбив вместе со своей разношерстной армией лагерь в отдаленных горах на северо-востоке Демократической Республики Конго с потрясающим видом на озеро Альберт, Бемба понял, что у него заканчивается пиво. К счастью, у компаньона Бемба по поездке было решение. У Виктора Бута были возможности достать пиво. Я привела выдержку из книги «Торговец смертью» Дугласа Фара. Но об этой истории в следующем выпуске программы «В четверг вечером». Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В Минске состоялась несанкционированная акция оппозиции с требованием отставки президента страны Александра Лукашенко. В Дербенте в среду вечером неизвестные обстреляли здание УВД. По предварительным данным, пострадавших нет. Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении закон о федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период до 2013 года. Управление делами президента России подает в суд на «Новую газету» за публикацию о злоупотреблениях при строительстве правительственного санатория в Сочи. Прокуратура Краснодарского края выявила преступления, укрытые сотрудниками Кущевского РУВД, фигурантом по которым является один из задержанных по подозрению в убийстве 12 человек. Депутат Госдумы России Ашот Егиазарян объявлен в федеральный розыск, сообщил в среду официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Депутат обвиняется в мошенничестве. На южнокорейском острове, подвергшемся во вторник интенсивному обстрелу со стороны КНДР, найдены тела еще двух погибших местных жителей. Ранее сообщалось о двух убитых южнокорейских военнослужащих и 18 раненых, военных и гражданских. В Великобритании несколько тысяч студентов, университетов и колледжей провели марши протеста и сидячие забастовки против планов правительства повысить плату за учебу и сократить расходы на образование. В Ираке в среду 4 человека погибли и 26 были ранены при взрывах и нападениях. В результате взрыва мины около блокпоста в городе Ширкат на севере страны погиб мирный житель и два участника отрядов самообороны Сахва, поддерживающих власти.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Российские регионы. Сегодня речь пойдет о республике Коми. И как россияне относятся к оппозиции. Сегодня мы продолжаем цикл бесед о российских регионах, анализ качества управления, экономического состояния и настроения общества. В беседе принимают участие доктор географических наук профессор Наталья Зубаревич и политолог Дмитрий Орешкин. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Наталья Васильевна, что происходит в экономике и социальной сфере этой республики?
Республика Коми проделала очень большую эволюцию, конечно, за 20 лет начинала. Она свою жизнь как такой достаточно сильный сырьевой регион с очень автономной властью в лице главы республики Спиридонова. И ей удалось отбить очень приличные льготы себе в ельцинский период. И до второй половины 90-х, можно было сказать, что это один из лучших субъектов федерации с точки зрения умения работать с федеральной властью, потому что они отбили себе очень приличные полномочия. Эта же республика смогла организовать свою региональную компанию «Комитек», и длительное время доходы от этой компании получала и бюджет республики, и люди, причастные к власти этой республики. И вот такой был вариант, как современного Татарстана, но все закончилось. Закончилось это в самом конце 90-х годов, входом в республику сначала нефтяного крупника, это была «Лукойл», потом подтянулись и металлурги «Северсталь» перекупила активы основные Воркутинского бассейна, и там немножко группа МДМ. Но суть в том, что где-то к 2003-2004 году республика, ее основные экономические активы оказались под контролем крупных российских компаний. К тому времени сменился и лидер, им стал совсем не такой харизматичный, совсем не такой умеющий тянуть на себя лидер, не такой, как Спиридонов, а глава Хукторлопов. И республика стала обычным сырьевым регионом, в котором погоду делают крупные российские компании. Вплоть до того, что аж несколько вице-губернаторов в период Торлопова главой были прямыми выходцами из одной из крупных уральских компаний и отслеживали интересы этой компании, чтобы денежка была на дорогу Белкамур и далее, и далее, и далее. И это такая стала зона колонизации в очень большой степени. Ситуация довольно сложная. Коми пока еще совсем чуть-чуть дотационно, 1-2%, но она уже формально не донор. В Коми устойчивая многолетняя безработица в периферийных лесозаготовительных поселках. Инвестиций больше, потому что в нефтяных регионах инвестиций всегда больше, а туда пришли западные компании, и «Лукойл» все-таки вкладывает, и «Тоталь» там сидит. То есть это не похороны, это совсем не похороны, это переформатирование пространства экономического, жесткое, с усиленным вывозом прибыли, со слабым руководством достаточно длительное время, которое не могло этому противодействовать, и с очень сильной патерналистской составляющей в ощущениях населения.
Спасибо, Наталья Васильевна. Дмитрий Борисович, несмотря на такой умеренный оптимизм Натальи Васильевны, тем не менее, за последние 17 лет депопуляция в этой республике составила 22%. Это связано, с вашей точки зрения, с чем? Что происходит в обществе и в политической сфере этой республики?
Действительно, это не похороны. Действительно, происходит то, что называется концентрацией. И действительно происходит отток населения, который характерен вообще сейчас для почти всей российской провинции, особенно северной. Но я, например, должен сказать, что в сравнении, с Чукоткой, где за последние 15 лет, судя по данным электоральной статистики, больше 50% избирателей, то есть взрослого населения, уехали. Вы говорите про 22%. Это логично, потому что молодежь особенно не видят там себе применения, едут в центр, едут в Москву, в Ленинград, в Петербург. Понятно, потому что, скажем, при всем уважении к Усть-Сусольску, который сейчас называется совершенно по-другому, это город, у которого нет серьезной университетской какой-то другой традиции. Вот если 21-й год взять летопись советских времен, Усть-Сысольск, это столица этого самого региона Коми, сейчас называется Сыктывкар, 5000 населения всего. А всего на Коми население 205 тысяч. То есть доля урбанизации 2,5%. Сейчас идет резкое увеличение урбанизации, потому что идет развитие промышленности. Ну да, там у всякая Ухта, там Усинск строится, Нарьян-Мар там поднимается и так далее. Но, конечно, это настолько медленно по сравнению с возможностями, которые люди получают в центре страны, в больших уже существующих городах. Гораздо более интересная работа, гораздо более высокие заработки, гораздо более интересные культурные перспективы, интересы. Народ уезжает.
Спасибо. Наталья Васильевна, вот уже год, как господин Гайзер сменил на посту Республики Коми господина Торлопова. У вас есть какие-то наблюдения в отношении качества управления регионом, которые изменились или не изменились за последний год?
Ну, начнем с того, что он сменял его в не самых худших условиях, потому что Коми, как и основные регионы ТЭКа, почти не потеряла промышленность, не было сильного промышленного спада заметного в период этого кризиса. Это, в общем, не ее кризис. Но, ну, во-вторых, она и не сильно теряла доходы бюджета, хотя он относительно невелик. 45 миллиардов для северной территории, почти в миллион человек, это не так много. Но, во всяком случае, острого бюджетного кризиса не было. А вот что я замечаю, что меняются пропорции в расходах. Усилились расходы на образование, здравоохранение прилично. И это очень важно, потому что они сжимались в период позднего Торлопова. При этом сократились расходы на нацэкономику, то есть бюджетное инвестирование уменьшилось. И это правильно, потому что оно было очень специфическим. И при этом, что не понравится населению Коми, но абсолютно объективная вещь, снизились расходы на ЖКХ, потому что степень его дотационности там чудовищная. В результате Коми – это территория, которая в меньшей степени поддерживала соцвыплатами. Они были повышены и раньше, там хорошие социальные законы. Не вообще хорошие, а на фоне других субъектов Российской Федерации. Мы все сравниваем относительно. И усилились инвестиции в то, что дает человеческий, приращение человеческого капитала. Если это сделано как бы в рамках стратегии нового главы республики, я могу только поприветствовать, потому что старые стратегии консолидировали деньги на нужных бизнесу инвестиций, что не очень хорошо, и отъедали кусок за куском у расходов на человеческий капитал.
Спасибо. Дмитрий Борисович, вот Республика Коми – это одна из немногих республик, где за буквально несколько десятков лет произошла кардинальная смена социального состава, потому что вот в 1926 году во время переписи 92% населения представляли коренной народ Коми. А сегодня они составляют уже 25%, а большинство, 60%, составляют русские.
Ну, здесь, как всегда, комплекс причин. Конечно, промышленный рост на первом месте. Вот Воркута, например, это советский город, который вырос благодаря углю. Соответственно, туда привезли тех людей, которые этот уголь могут найти, как геологи, могут разрабатывать, как инженеры, могут его рубить, как заключенные. И это в основном был, естественно, приезжий народ. Все-таки Коми, зыряне, или еще раньше их называли пермяне, это местный народ, который занимался в основном, оленеводством, да, там страшные проблемы с сибирской язвой и так далее. И когда ездишь по Коми, там все эти долины, там Хальмер-Ю, долина смерти и так далее. Это, люди, которые жили на местном ландшафте, не занимаясь его недрами. Как только страна полезла в недра Коми, а там и уголь, там и газ, там и нефть, так, естественно, стал промышленный рост, и это главная причина притока русскоязычного населения и, соответственно, понижения доли Коми или зырян. Вторая составляющая – это, в общем-то, на самом деле депрессивная эволюция местного населения. Туберкулез, пьянство, тяжелая ситуация. Третья причина объективная – тоже урбанизация. том городе, который сейчас называется столицей республики, было всего 5 тысяч населения, а сейчас все-таки это Сыктывкар, город, где аэропорт, где университет, где можно жить. И всего за неполных 100 лет это произошло.
Наталья Васильевна, ваш комментарий.
В начале века не было огромного количества северных городов. Не забывайте, что это север. Поэтому вот эти вот... А Мурманск не существовал в принципе. И что Мурманску мы также, оттопырив губу, будем говорить, ну, городок, ну, университет. Вообще там 450 тысяч. Коми чуть больше 200. Но это город вообще-то, который притянулась в немалом количестве после реабилитации московской и ленинградской интеллигенции. Ухта – это город, который вырос вообще на двух костях. Первые кости – это зэки, а второй – реабилитированный. Меня в городе Ухте учили московские и ленинградские учительницы. И учили блестяще, потому что это были жены и дети заключенных.
В беседе принимали участие доктор географических наук Наталья Зубаревич и политолог Дмитрий Орешкин. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. Мы продолжим после объявлений.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В российской политической жизни проявляются признаки застоя, и это губительно как для правящей партии, которая бронзовеет, так и для оппозиции, которая становится маргинальной, сказал президент Медведев в своем видеоблоге. По мнению российского президента, это плохо для страны. Абсолютно прав президент и высказал, можно сказать, очевидное. Вот аналитический центр Юрия Левады исследовал отношение россиян к политической оппозиции. Существует ли она вообще в современной России? Нужна ли она стране, по мнению большинства? Если нужна, то для каких целей? Какие слои общества являются противниками существования оппозиции? О результатах исследования рассказывает Вероника Баде.
На вопрос, нужна ли России политическая оппозиция, подавляющее большинство, 67% граждан, отвечают «да». Возражают против ее существования только 16%. Прежде всего, это представители бюрократии и пожилые люди, сохранившие советские взгляды. Еще одна категория противников оппозиции – это молодежь, так называемое путинское поколение. Причем такое распределение мнений остается довольно устойчивым на протяжении последних лет. Вот комментарий Льва Гудкова, директора Левада-центра.
Проблематика оппозиции – это обычные наши вопросы, которые мы отслеживаем регулярно. Большинство россиян от 55 до 70% с лишним говорят, что оппозиция в России нужна, она необходима, она чрезвычайно важна. Но вот вопрос, есть ли она, тут мнение гораздо более расплывчатое. Прессинг власти на оппозиционные партии чрезвычайно силен. Лидеры оппозиционных партий не допускают к средствам массовой информации. То есть в качестве такого нормального парламентского явления оппозиция сегодня в России не существует. Оппозиционные настроения или движения большинство считает, что есть. Но вот нельзя сказать, что эти настроения представлены в виде серьезных и влиятельных партий. Как раз большинство считает, что партий, таких действенных, сплоченных партий, нету. С одной стороны, это действительно признание реально положения вещей, слабого потенциала консолидации, способности к организации лидеров оппозиции. С другой стороны, все-таки проступает, и этим россияне отличаются от населения европейских стран, такое потребительско-пассивное отношение к оппозиции. Ну, дескать, сделайте нам хорошо, а мы будем смотреть на это. Люди не понимают, что оппозиция не может существовать без поддержки населения.
Говорил директор Левада-центра Лев Гудков. А теперь послушаем голоса россиян. На вопрос «Радио Свобода», есть ли в Государственной Думе реальная оппозиция, отвечают жители Оренбурга.
Да, это пустое дело. Кто захватил власть, так она у них и будет.
Какая разница? Все равно будет так, как они задумали.
Я думаю, нет. Ну, кто? ЛДПР, это она всегда вроде как считается оппозицией, но он всегда голосует так, как все. Ну, коммунисты, они сначала вроде для народа, а потом линяют в сторону от того, чтобы на себя ответственность не брать?
Оппозиция? Я считаю, нет. Но у меня такое впечатление, что у нас принимает решение только «Единая Россия». Ну, Жириновскую иногда видно, а так реально они тоже, в общем-то, ничего там не делают.
Так они ушли все оттуда, как она может вставать? Они же ее покинули. Думают оппозиции.
Ну, раз взгляды у них разные, значит, и существует она, оппозиция. Не все же депутаты придерживаются только, допустим, «Единой России».
Потому что есть одна власть, которая является основной, а больше у нее нет. Может, формально есть КПРФ?
Просто существует как факт, но остается без каких-то реальных выражений.
Я думаю, есть, конечно. Точки зрения, мне кажется, в Госдуме есть.
Голоса жителей Оренбурга записала корреспондент «Радио Свобода» Елена Стрельникова. По данным Левада-центра, самый популярный ответ на вопрос «Зачем нужна оппозиция?» – это чтобы держать власть под контролем общества и не давать ей зарываться. Так думают 53% граждан. Другие доводы, их высказывают по 27% опрошенных, чтобы общество могло выбирать между программами власти и оппозиции, и чтобы поддерживать диалог власти и общества. Еще 20% граждан полагают, что при принятии государственных решений должна быть возможность учитывать интересы меньшинства. А вот мнение политолога Дмитрия Орешкина.
Во-первых, на то щука в море, чтобы карась не дремал, потому что если нет оппозиции, то налицо, да и мы это, собственно, видим, процесс, мягко говоря, зажирания власти, которая уже Бога за бороду схватила и начинает не просто приворовывать, а воровать в открытую. Кроме этого, силовики совершенно распускаются и начинают всех строить не под закон, а под свои вполне примитивные интересы. Значит, кто это может проконтролировать? Как можно от этого защититься? Только с помощью оппозиции. Оппозиция нужна еще и потому, что время-то меняется. Вот 10 лет людям казалось, что замечательно, мы поднимаемся с колен, мы ставим на место Соединенные Штаты. Ну, в общем, все то, что им рассказывали по телевизору, они благосклонно глотали. Потом ситуация вдруг начинает меняться. То ли потому, что мы впервые имеем дело с тормошением роста заработных плат, реально. То ли потому, что цены растут. То ли потому, что просто надоело. То ли потому, что достались вот все эти самые стрельбища в магазинах и, в общем-то, неприятно слышать еженедельные новости с Северного Кавказа, где кого-то убивают. Вот наступает раньше или позже желание сменить команду. И тут вдруг люди понимают, что они этого сделать не могут. И тогда они начинают думать, что, может быть, было бы лучше, если бы была оппозиция и была бы конкуренция. И поэтому начинается вот такое вот невнятное брожение в общественном мнении, которое думает, ну да, в общем, пожалуй, что в оппозиции большого вреда нет, если она вменяема. И тут как раз вот, если бы ее совсем не было, то мы бы вернулись просто в Северную Корею там, или в Советский Союз, и тогда бы вообще и думать на этот счет было нечего, потому что это не была бы тема для общественного обсуждения. Это была бы тема для кухонных разговоров там, 5% интеллигентов, как это было в советскую эпоху. А сейчас все-таки постоянно такие слова, как оппозиция, такие слова, как протесты, проскакивают и в телевизоре. То есть это вот постоянно присутствует. И сам по себе факт присутствия оппозиции, он очень важен для формирования общественного мнения.
Как вы думаете, что в большей степени препятствует развитию российской оппозиции? Ситуация в стране, ситуация с властью или ситуация в головах людей?
Как всегда, всего понемножку. Ситуация в головах людей в значительной степени определяется действиями власти. Это никакой не секрет. Общественное мнение думает телевизором, поэтому голова общественного мнения квадратная. Значит, конечно, отношение к оппозиции очень сильно зависит от средств массовой информации. Когда вам рассказывают, что вот они получают там деньги из Госдепа, когда показывают, какие они вот такие рассекие, когда говорят, что там Миша 2%, хотя никто нигде никогда эти 2% не видел, не документировал и в суде не доказывал, вот большая ложь, вот частое повторение становится чем-то вроде правды. Вторая сторона дела – это, конечно, деятельность самого правительства по чисто организационной изоляции оппозиции. Ну, когда идут выборы, людей не регистрируют, как партию Владимира Рожкова. Или, когда они собирают подписи, точно такие же, как у «Единой России» или у «Справедливой России», их не регистрируют. Или, если их регистрируют, то вдруг арестовывают наглядную агитацию, как было с СПС. Или, если все эти муки все-таки пройдены и до выборов допустили, просто жульничают при подсчете голосов, как было и с СПС, и с Яблоком, и с коммунистами, и с ЛДПР, и с «Справедливой России». Но потом это преподается как, ну, вот видите, они даже не смогли на выборах чего-то завоевать. Ну, довольно трудно выиграть подкидного дурака у Шулера.
Так думает политолог Дмитрий Орешкин. А вот взгляд историка. О роли оппозиции в России размышляет доктор исторических наук Сергей Секеринский.
Весь
появление в оппозиции далеко не сразу приходит благоденствие. Мы это знаем по нашим 90-м годам и по нашей предшествующей истории. Бывает и так, что оппозиция может привести, а вот на это опираются те, кто говорят, что оппозиция деструктивна, разрушительна. Но это тоже неправильно, в общем-то. Оппозиция, конечно, бывает разная. Вот в России, например, из направленчества этого, которое было еще в 19 веке, когда не было политических партий, вырастало и гражданское общество. Но ведь в направленчестве находили отражение и старые авторитарные сословные традиции. И межпартийные отношения можно было характеризовать, да и сейчас, наверное, как диалог глухих. И тогда вот эта партийность начинала работать уже против многопартийности. И вела, кстати, к зарождению монопартийной системы, что у нас, в конце концов, к сожалению, и получилось. Но в целом без оппозиции никуда нельзя, именно потому, что это хороший, эффективный контроль за властью. И более того, мне кажется, что именно для оздоровления государства, для того, чтобы оно было сильным по-настоящему, оппозиция нужна.
А какую роль играла оппозиция в разные периоды российской истории?
Если говорить о оппозиции в современном смысле, то она, конечно, возникает только в пореформенные годы. И оформляется вот в партийные формы в начале 20 века. В ней самой были разные направления. Многие из них, выступая под лозунгом ограничения или упразднения самодержавия, объединились в форме освободительного движения. То есть освобождение, прежде всего, от политического деспотизма. Но за этим общим лозунгом скрывались очень разные намерения. И, к сожалению, вот этот синтез победил в русской истории. Слияние крайностей, которое привело к торжеству вот этих антизападнических, антипарламентаристских, фобий антилиберальных, традиционалистских настроений. И все это произошло под лозунгом самых прогрессистских идей в виде победы Великой Октябрьской социалистической революции. Но был и другой шанс. Наверное, урок этой истории, которая происходила, разворачивалась в России в предреволюционные и революционные годы, состоит в том, что и власть должна своевременно идти на реформы, и оппозиция должна, конечно, стремиться к согласию с властью. Мне кажется, что перспективы развития в нашей стране нормальной, здоровой политической оппозиции, авторитетной в обществе, это процесс все-таки постепенный. И очень важным залогом этого развития является вот сформирование таких низовых, локальных, общественных сообществ, организаций по интересам, профессиональным, территориальным. Ну, вот я имею в виду многочисленные конфликты и, соответственно, возникающие в связи с этим организации, связанные с нарушением конкретных прав граждан. Будь это пайщики кооперативов каких-то жилищных, вкладчики каких-то банковских структур, или просто люди, защищающие свою территорию от неправомерной застройки. Вот эта вот низовая активность, она не является оппозиционной. Но все равно, мне кажется, то, что вот люди все-таки хотя бы в рамках узких задач самостоятельно пытаются решать собственные проблемы, это залог того, что рано или поздно они также самостоятельно начнут решать проблемы страны. Тогда мы можем говорить уже о политической оппозиции, независимой от власти и ответственной в то же время перед своим народом.
Это был историк Сергей Секеринский. По мнению 47% россиян, значительных оппозиционных партий и движений в России сейчас не существует. Социолог Лев Гудков о том, какие партии все-таки относят к таковым.
Это зависит от того, в каких группах идет утверждение о том, что в России есть оппозиция. Более пожилые люди, менее образованные, провинции, под оппозицией понимают прежде всего компартию коммунистов. Небольшая часть под оппозицией понимает прокремлевскую такую оппозицию, допущенную в парламент партии, то есть «Справедливая Россия» или ЛДПР. И совсем небольшая часть под оппозицией рассматривает, собственно, либеральные или демократические партии, такие как «Солидарность», «Правое дело», партию Касьянова и так далее. Тут чрезвычайно сложная и очень двусмысленная роль вот этих кремлевских партий, типа Жириновского или партии Миронова. Они имитируют оппозицию, они связывают и абсорбируют протестные настроения, социальное недовольство, но делают его управляемым и пригодным для манипуляции Кремля. То есть они подменяют, собственно, свою роль оппозиции и позволяют Кремлю нейтрализовать, стерилизовать это массовое недовольство.
О каком состоянии общественного сознания свидетельствуют данные этого исследования?
Прежде всего, это
свидетельствует о слабости гражданского общества и, в общем, незрелости российского обывателя. Можно сказать, что мы движемся, конечно, в сторону парламентской демократии, демократии европейского типа, но, скажем, мы находимся где-то на полпути или пройдено только треть пути. Все-таки чрезвычайно сильная пассивность, равнодушие в обществе и неверие в то, что возможны какие-то изменения.
Отмечает директор Левада-центра Лев Гудков. 58% граждан уверены, что России нужны две или три большие партии. 18% голосуют за существование одной сильной правящей партии. Это в основном молодежь и люди с образованием ниже среднего. И каждый десятый выступает за то, чтобы в стране было много относительно небольших партий. А совсем маленькая группа, 3% россиян, заявляет о том, что никакие политические партии вообще не нужны.
Подробнее о результатах исследования аналитического центра Юрия Левады Вероника Баде расскажет в программе «Общественное мнение» в ближайшее воскресенье 28 ноября в 13 часов по московскому времени. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
То, что произошло, заслуживает осуждения. Те, кто это инициировал.
Обстрел Северной Кореи острова Йонбень – это чисто военно.
Соединенные Штаты остаются привержены делу защиты Республики Корея.
Я желаю вам мужества и прошу помнить.
Грузия никогда не прибегнет к силе для того, чтобы...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 5895, 6150, 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.